Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Открыла нашу программу главная тема из спектакля «Неотосланные письма» по одноименной повести Аделя Кутуя, Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, композитор Миляуша Хайруллина. В гостях студии сегодня Луиза Николаевна Шарова, автор 4 поэтических книг, участник множества антологий и сборников, член Союза писателей Республики Татарстан, лауреат литературной премии имени Сулеймановой, республиканской премии имени Мусы Джалиля, Международной премии «Белла». Луиза Николаевна – один из основоположников и организаторов молодежного движения «Колеб». В феврале 2021 года заняла пост директора в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Добрый день, Луиза Николаевна.
Добрый день.
И перед тем, как мы поговорим о театре, мне бы хотелось задать вопрос. Какие цели вы поставили перед собой, когда заняли пост директора театра?
Когда я занимала пост директора Кариевского театра, театр был местом с живой энергией. До меня работала директором Гузель Сагитова, и тогда еще у нас как бы налаживались контакты, мы совместно проводили множество мероприятий, и Кариевский театр стал таким живым местом притяжения молодежи, притяжения новой аудитории. Когда я пришла, я как раз ставила перед собой задачу сохранить вот эту живую энергию и приумножить эту энергию, естественно. Ну и одна из основных, наверное, задач, чтобы в театр приходила молодежь, чтобы приходила новая аудитория, только потому что родители ведут или там ведут учителя, чтобы это было местом, куда молодежь сама бы захотела прийти, интересовали премьеры, интересовали проекты, которые театр создает. И вот в течение почти уже 2 лет мы стараемся идти в этом направлении. Создаем не только спектакли, но и делаем уличные форматы, форматы с городскими пространствами. Так что, кажется, это самое главное, когда живой молодой зритель идет в театр, потому что там идет с ним честный разговор, честный диалог, и при этом, как театр, мы не только у себя в своем пространстве остаемся, но и идем навстречу.
Как вы думаете, что сегодня важно показать современному зрителю?
Вот это самый животрепещущий, наверное, вопрос, поскольку, когда я пришла в театр, я поняла, что не только я, вообще как бы задаются этим вопросом многие, в том числе режиссеры, драматурги, люди, которые творят именно для молодежной, подростковой и детской аудитории. Мы всегда задаемся вопросом, что хотят дети, что хотят услышать подростки. Если мы задаем театр как место честного разговора, где молодой зритель может уйти с ответами на свои вопросы, или, например, поймет, как решить какие-то задачи для себя, то этот вопрос остается открытым, поскольку как бы в гуще времени молодой зритель, он тоже меняется, и те вопросы, которые, например, я, будучи подростком, задавала себе, они уже перестают быть актуальными. Какие-то остаются, естественно, вопросы, на которые всю свою оставшуюся жизнь еще ищем ответа, но в гуще времени, мне кажется, подросток все равно меняется, и сегодняшние некие посылы, которые они хотят услышать от нас, мне кажется, они должны быть освобождены, например, от морализаторских каких-то, от диктатов каких-либо. Ну вот, вот в этом направлении мы до сих пор думаем, и я думаю, этот вопрос останется он вечным. Каждый драматург, каждый режиссер будет этим вопросом задаваться. Но судя по тому, по своим наблюдениям, я могу сказать, что сегодня зритель, современный молодой зритель, он более любит динамичные представление 2 часа, 2,5 часа терпеть ему уже тяжеловато. Поэтому мы ставим тоже спектакль, создаем 1:10, 1:20, и это такая динамичная, достаточно емкая история, при этом достаточно масштабная, зрелищная, объемная. И потом очень важно, мне кажется, больше всего подросткам, чтобы с ними разговор был достаточно такой взрослый, не с сюсюканьем, не таким образом, чтобы насаждали какие-либо ценности. И вот мы стремимся работать в этом направлении.
Знаете, у каждого театра есть свой зритель. Как бы вы охарактеризовали зрителя Кореевского театра?
Возвращаясь вот к вопросу, какие цели и задачи вы себе ставили, когда я пришла в театр, я прекрасно понимала, что у театра есть свой состоявшийся некий зритель. И этот зритель не только за 2 или 3 года, как бы театр приобретал этого зрителя не только за 2-3 года, но за все годы своего существования. Вот в этом году у нас 35-летний юбилей, и получается, за все эти 35 лет зритель Кореевского, еще до того, как он стал Кореевским, а был все эти годы тюзом, со всей своей историей этот зритель приходил, смотрел спектакли, проживал свою жизнь, рос с этим театром, возмужал, и этот зритель, он остается, этот зритель приходит на определенные спектакли, и, естественно, более взрослые спектакли. Это в основном вечерние форматы спектаклей, комедийные форматы, форматы мелодрамы, и этот зритель, он составляет некий такой костяк нашего театра, взрослый костяк нашего театра, и, соответственно, этот зритель привел своих детей. Эти дети тоже растут вместе с театром. Но помимо этого, сейчас в театр подтягиваются, приходят креативная такая своеобразная городская молодежь со своими вкусами, со своей эстетикой, со своим желанием видеть в театре нечто новое, свежее. И этот зритель тоже наращивается, и мне кажется, это прекрасно, когда у театра очень разные пласты зрителя, но при этом мы стремимся, я для себя тоже ставила эту задачу, когда пришла, мы стремимся воспитать детей совсем маленького возраста. Например, у нас есть спектакль «Бэби-формата», когда совсем маленький зритель приходит с мамой, папой, бабушкой, там, дедушкой или с родственниками, и это такой семейный терапевтический такой формат, когда и мама, и папа погружаются, и детки ловят волшебство. Спектакль «Мой счастливый день». А вот с этого возраста дети после этого, после мастер-класса, интерактива, получают такие деревянные лошадки, уходят домой, эти лошадки потом кочуют. Родители рассказывают, насколько ребенок после этого как бы делится своими впечатлениями. И это, мне кажется, вот как раз-таки закрепление зрителя. Угу. После этого он уже придет более повзрослевшим на другие форматы спектакля, например, детские форматы, где уже это не будет бэби-формат, а более такой взрослый, серьезный разговор. Ну, а потом, мне кажется, подросткам мы могли бы закрепить зрителя таким образом, чтобы вовлекать тоже к сотворчеству. Вот у нас состоялась лаборатория одной сказки, где дети совместно с драматургом Лешей Житковским писали пьесу по татарской народной сказке «Комар-Батар». И это была такая насыщенные недели сотворчества, и после этого они стали уже постоянным зрителем любых других спектаклей. То есть mm-hmm. у детей уже такое ощущение, что они приходят в театр не как зритель, они приходят в некое такое пространство, где они получили какой-то необыкновенный опыт. Но это было своего рода сакральное пространство, которое ее зацепило, и они в дальнейшем тоже хотят уже что-то творить, тоже какие-то варианты предлагают. И вот это сотворчество мы тоже хотим сохранить, в дальнейшем взращивать, когда уже более взрослые студенты, скажем так, более такой серьезный зритель, который готов к серьезному диалогу, с ними мы любим работать тоже таким образом, чтобы форматы были более экспериментальные, более насыщенные по своей тематике, и там уже происходит в основном разговор. Ну, то есть после спектакля мы садимся, откровенно разговариваем о том, про что это было, что людей зацепило. И это такой тоже некий психотерапевтический разговор, когда зритель готов делиться сокровенным тем, что он прочувствовал. И актеры, создатели спектакля тоже готовы делиться глубинами творческого процесса, почему пьеса и спектакль так рождались. И вот этот диалог мы тоже стараемся сохранить, поскольку это как раз-таки взрослый разговор уже с таким готовым к диалогу зрителем.
Мы уже немножко коснулись здесь темы о современной драматургии. Конечно же, у вас мне хочется спросить, а как сегодня развивается современная драматургия? Какие проблемы новой современной классики вы могли бы обозначить?
Ну, если мы говорим о современной драматургии в целом, вообще российской или там мировой, наверное, это как бы отдельная тема, но что касается современной татарской драматургии, тем более драматургии для национального театра юного зрителя, можно, наверное, сказать проблематичной, поскольку как таковых очень качественных, интересных и живых пьес для детей на татарском языке
практически не так много,
да. Ну и в любом случае режиссер, когда берется за материал и ставит спектакль, это в основном, материал перерабатывается, в любом случае как бы видоизменяется, скажем так. Не бывает такого, чтобы режиссер просто взял пьесу и поставил прямо
от и до.
Я до того, как пока не пришла в театр, не думала, что это настолько проблематично, хотя у нас есть вот конкурс, куда мы собираем драматургию современную именно для тюзов, для молодежных театров, но по большому счету это все равно получается русскоязычная драматургия, и самые такие животрепещущие материалы, они не на татарском языке, и мы для себя вот поставили задачу, наверное, взращивать драматургов, которые работают именно в этом направлении, пишут для детей, подростков, а это самая такая необработанная ниша, их, наверное, надо взращивать при театре. Причем я очень верю в тандемы драматурга и режиссера, если они находят друг друга, и при этом это происходит при нашем театре, если они могут создавать и ставить в корейском, то, мне кажется, это могла бы быть какая-то очень красивая долгосрочная история. Таким образом, мы пока авторов некоторых привлекаем, но это не процесс, который вот завтра зародится или там послезавтра, но это надо наблюдать, взращивать. А так мы, когда обращаемся к современной драматургии, мы вот в этом году только перевели и поставили пьесу «Полина Коротыч. Вадик поет свою музыку». У нас эта постановка превратилась, видоизменилась немножечко с такими национальными нотками и колоритом. Премьера стала «Тимур и комета». Название поменялось, и поменялся, ракурс взгляда немножечко сюда. Это такой хороший опыт, причем использование современного драматургического материала, который тоже уже признан. Пьеса собрала все возможные, лауреат множества конкурсов, большая ремарка. И когда мы брали эту пьесу, мы понимали, что вот современную драматургию приблизить к национальному такому менталитету и сделать при этом наполовину поэтический материал и сделать при этом доступным для нашего зрителя. Но это достаточно кропотливая работа, но очень интересная работа. Конечно, у нас в театре мы хотим вот сохранить этот баланс, чтобы и мировая классика была. Это опять-таки переводческая школа, она очень важна. Эти переводы потом ложатся в портфель, скажем так, могут быть использованы и в дальнейшем, и после того, как там пройдет 5-10 лет, а то и более. Например, вот перевод «Ромео и Джульетта», который мы сейчас готовимся, это беспрецедентный такой случай, когда этот материал не может потерять актуальности, и в дальнейшем этот перевод тоже могут использовать. Потом мы свою национальную классику обязательно должны сделать доступным для молодого зрителя. Видели это драматургического материала, видели инсценировок. Вот как раз-таки в этом направлении хотим дальше развиваться. Инсценировки по национальной прозе, она достаточно богата, интересна, многослойна. Мне кажется, это прямо очень необработанная ниша для детского театра, и хотелось бы туда вот двигаться. Современная драматургия, возвращаюсь, она должна быть, потому что без современных каких-то материалов мы не можем создавать честный некий диалог.
Вот отсутствие современной национальной детской драматургии, ее действительно сейчас очень мало, практически нету. С чем это связано? Где сегодня найти можно автора?
Мне кажется, вопрос тут в чем. Наверное, авторы просто так в стол. Могут быть, конечно, такие, которые просто в стол где-то пишут и не приносят, в театры. Драматурги вообще, в принципе, мне кажется, это такой штучный материал. Опять-таки, я повторюсь, я верю в тандем режиссера и драматурга, потому что человек, который пишет пьесу как таковую, это, конечно, возможно где-то дома, где-то в стол писать, но пьеса все-таки требует того, чтобы автор более или менее знал театр изнутри, умел разговаривать языком персонажей. Это такой специфичный, скажем, жанр, это не проза, это не стихи. Удачно драматург может развиваться именно, когда его вовлекают внутрь в процесс рождения спектакля, в процесс рождения постановки, и крепнет автор именно вот в этом направлении, когда находится внутри этого процесса. Есть современные драматурги, на которых можно сделать ставку. Вот у нас в этом году только мы работали с Булатом Минкиным, он уже достаточно востребованный автор. Потом мы работаем с Айдаром Ахмадеевым. Вот у него тоже проба пера для нашего театра состоялась. Мне кажется, это путь автора, который должен быть очень близок к театру. И внутри театра все это может развиваться.
Возможно, сегодня авторы как-то обособлены от народа еще. Вот некоторые режиссеры, они прям говорят: я открываю книгу, произведение, и мне не за что там зацепиться, я не понимаю. Если мы говорим даже о тандеме режиссера и автора, вот какой это должен быть тандем?
Опять-таки, это же люди, которые живут в нынешнем современном мире, и не может такого быть, что человек берется писать, и при этом абсолютно прямо где-то витает в воздухе. Даже поэты не могут витать настолько, чтобы не вскрывать какие-то злободневные какие-то темы, проблемы. Далеко от народа это подразумеваем мы что? От национального материала, от менталитета? Или не знаю, что подразумевал этот режиссер, когда говорил. Опять-таки, я не думаю, что когда два человека находят друг друга, режиссер и драматург, скажем, и хотят что-то там создать и воплотить сценическое, они не задумываются о том, как это выстрелит, кого это затронет. Ну, это как бы нонсенс, чтобы авторы не думали об этом. Но опять-таки, какие миры мы затрагиваем, в каких лакунах мы пребываем, живем, что ли. Потому что, ну вот, например, сегодня, когда смотришь на современного подростка, скажем так, и я задаюсь вопросом, знаем ли мы этого подростка, мы на самом деле не знаем. Потому что мы все живем уже со своими некими флешбеками, скажем так. Например, я живу воспитанная, ну, материалы, например, Крапивина того, что там какие-то материалы с моего детства, моего подросткового возраста, и, естественно, они мне близки, и, естественно, я каким-то образом несу их до сих пор, но нынешний ребенок, он же живет здесь и сейчас, и опять-таки задаешься вопросом, не диктовать современному ребенку, подростку те ценности, ту этику и эстетику, которая тебя взращивала, а найти возможности соприкосновения с ним здесь и сейчас, чем он живет, чем он дышит, и как-то постараться сделать так, чтобы быть в унисон. Мне кажется, это достаточно такой сложный момент и для автора, и для постановщика. Но надо двигаться в этом направлении. Я вот на днях дочитала очень интересную книгу. Сейчас книга в шорт-листе «Ясной поляны» Ислама Ханипаева, типа я. «Дневник суперкрутого воина» называется. Но мне очень понравилась история в том плане, что причем это национальный автор, который не побоялся разговаривать на такие, ну, достаточно непростые для, наверное, его ментальности темы. И в то же самое время это настолько легко и просто написанная история, которую вот очень прямо руки чешутся инсценировать для сцены. Списалась с Исламом, разговаривали, вот очень легкий такой свежий такой разговор, и очень много материала, ну, который, наверное, мы, может быть, даже боимся затронуть сами. То есть как бы у нас смелости не хватает, хотя надо рисковать.
В качестве музыкальной паузы предлагаем нашим радиослушателям прослушать композицию из спектакля «Лейла и Маджнун». Исполняет Булат Гатаулин и Наиля Каримова. Инсценировка Юлии Тупикиной, перевод Луиза Янсуар. Композитор Эльмир Низамов.
Бірнейді ең жерді бізге қадар Бірнейді ең жерді бізден соң Біз келген біз екен жерге әгер Қалдырырға тиеш бір тылысым
Сен туғансың елдіз болыр үшін білем Мен сәхнеді сені айрыма шық көрем Әнне көп мүфанат Автографлар тарат Әм біз қашып қабат Қабат, қабат
Әсен шығар қабат Әлемлерні сонап, я бұрынғы бірер формуланы яңарт Орта қолды ғозап, екі бізді ұзат Яшығайды қабат, қабат
Ұқырымдар бізіне, ұнытмаған түсілі Фанерларын түзіп, алмаштыра көзіне
Әзіләріңіні үзіліп Дүния салқын еді, салқын еді безгек Бұлай болмас сақыр Қойтыр дейді қойтыр Әй сен ерек сабыр Сабыр, сабыр
Кімдір юлын ярып Гүл турыдан барыр Кімге болыр ұнға Кім қойырыр сұлға Дүния шоқын мұнда Тек өзіңді тұңға Әй сен ақыл сабыр
Бір кімді жерді қабатланыр Жерде жоғалдар Иннерімді тұям қанат барын Кешім барын мені жоғалдар
Бір күндай жерде бізге қадар Бір күндай жерде бізден соң Біз келген біз екен жерге
алмаштырмай көзіне олып шығар юллар олып шығар түсле
бұл сұқмақларды да ұфықларға қазір мен яшарға әзір сен яшарға әзір Шәргә әзер, әйсен ерек, сабыр, сабыр, сабыр. Берни дайым жерді қабатланар, берни дайым жерді юғалтар. Емнәрімді дайым қонат барын, кішім бар мені юадар. Берни дайым жерді қабатланар, берни дайым жерді
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». Сегодня в гостях директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Луиза Николаевна Шарова-Янсуар. В одном из интервью вы сказали о качественной драматургии. Вот что-то такое качественная драматургия для вас?
Опять-таки вот современную некую такую историю, которая сейчас только написана, и поставлено про качество, наверное, говорить не так-то просто, поскольку качество — это нечто такое, что оценивается и осмысливается со временем, по большому счету. Для меня качественная драматургия, наверное, это то, куда надо стремиться, то, чем я сама зачитывалась бы. Ну, я очень много читала драматургического материала с детства, для меня это было очень... прямо приятно, почему-то мне нравилось, но есть люди, которые вообще этого не читают, ну, как бы как-то странно, наверное. Ну, мне говорили в детстве, это как-то странно читать пьесы. Но мне очень нравилось, я каждый раз перечитывала некие пьесы, и мне казалось, вот можно вот так это пережить, вот можно вот так это прожить. Но для меня как бы качественной драматургией являются до сих пор, что, наверное... Вот Теннесси Уильямс, обожаю его. Юджин О'Нил, наверное. Вот. Шекспира перечитываю. И, ну, про это уже говорить как-то даже странно. Туфана Мигнулина я перечитываю, и мне доставляет огромное удовольствие. Про современную, то, что вот мы сейчас транслируем, про это здесь и сейчас можно говорить. Вот, например, когда, опять-таки возвращаюсь, когда... Материал Полины Кородыч мы выбирали, мы максимально искали современный драматургический текст, который очень бы отражал хрупкий мир современного подростка, настолько хрупкий, что главный герой придумывает себе друзей, какие-то свои сокровенные мысли транслирует миру через них, с ними советуется, с ними проживает нечто, что он... побоялся бы, наверное, транслировать взрослому миру. Но вот мы искали вот такого плана материал, и для меня это был материал очень интересный. Про качество драматургии, мне кажется, все-таки нужно говорить через десятилетия.
Через десятилетия, да. А мы уже проговорили о проекте «Осыл», и хотелось бы поподробнее о нем услышать.
Мы через год... еще раз как бы стартанем, уже в третий раз. А что касается «Осыл», я вот уже говорила, что по большому счету все-таки материала на татарском языке достаточно мало. И мы хотели бы сделать так, чтобы этот материал, он стал насыщеннее. Хотя очень интересно, у «Осыл» есть материальная как бы основа. Люди все-таки могут получить... вознаграждение за свои пьесы, но почему-то пока у нас авторы очень осторожно подтягиваются. Хотелось бы подтянуть их.
В этом году проект сколько собрал заявок?
В этом году у нас заявок было не так много, и на татарском языке было даже до 10 не доходило пьес. Mm-hmm. Можно посчитать по пальцам эти материалы. Я вот все-таки вижу, что в дальнейшем это могут быть авторы, которые уже приближаются к театру и которые начинают сотрудничать. Ну и может быть такого, что где-то этот драматург, не знаю где, он спрятался и создает свои миры, и, возможно, эти миры нам еще предстоит открыть.
У вас в этом году выходит постановка «Ромео и Джульетта», режиссер Ильсур Казакбаев. С чем связан такой выбор?
С Ильсуром Казакбаевым труппа уже работала. Угу. Его материал, его спектакль «Занузак Балашек», «Долгое-долгое детство по Мустаю Кариму» нам очень дорог, и с этим материалом мы попали в лонг-лист «Золотой маски». И с Ильсуром хотелось поработать еще, тем более, когда уезжал после постановки «Долгое-долгое детство», он как раз закинул удочку и говорил, что у него есть материал для труппы, труппа уже выросла для этого материала, и что он видит уже некоторых своих персонажей. Тогда он, конечно, не до конца проговорил, что за материал, но потом поделился, что это «Ромео и Джульетта». Думали, насколько можно актуализировать, насколько свежо можно прочесть этот материал. И вот мы сейчас смотрим. Были читки, начались репетиционные процессы, и достаточно так свежо. Сейчас актеры и режиссер, погруженные в творческий процесс, идут путями, ощупью, и, мне кажется, может получиться такая достаточно интересная история. Тем более, вот вчера только весь вечер переписывались за флитом нашим с Лисан Алексеевой, с Ильсуром Казакбаевым. Втроем у нас есть такой общий чатик, где мы переписываемся. И как раз разговор был о том, что история Ромео и Джульетты такая достаточно как бы среда ироничная для современных подростков. То есть они иронизируют на эту тему. Mm-hmm. Ну, такая даже, можно сказать, наверное, не побоюсь этого слова, любят постебаться на эту тему. Ну, мы там смотрели разные видеоролики, смотрели, какие придуманные мемы, как они рассуждают на эту тему. Еще был очень интересный такой посыл, насколько, вот как бы подростку задают вопрос, насколько эта история, она такая интересная. Ну, конечно, интересная, там же это драматично все. Так, шутки шутками, но это может получиться, опять-таки, история, где каждый из нас возвращается и переживает свои триггеры какие-то, свои какие-то юношеские мини-истории, но в то же самое время может вырасти в некую такую историю разговора, опять-таки честного с молодым зрителем. Ну и посмотрим, когда зритель придет, насколько эта история для него актуальна.
А как сегодня развиваются дела, если мы будем говорить о подготовке национальных кадров?
В области
театра.
Театра. Ну, театр — это же не только драматург и режиссер.
Конечно.
Театр — это актеры, театр. Вот это целый механизм, где, вот, например, какой бы эта области ни касалась, мы все равно чувствуем, что как бы взращивание кадров — это такой очень острый момент. Вот, например, мы очень активно искали пресс-секретаря, все лето искали. Очень тщательно выбирали. И это, опять-таки, разговор о том, что человек должен быть и интеллектуальным, с багажом неким, чтобы он хорошо знал два языка, татарский, русский, при этом писал хорошо, при этом был эстетичным, со своим вкусом, чтобы делать некий такой контент. Что касается театра именно изнутри, очень важны кадры, которые остаются в основном за сценой. Это начиная от обычных самых монтировщиков, те люди, которые в цехах работают. Например, это и швеи могут быть, это и реквизиторы, и бутафоры, это гримеры. Ну, то есть молодых кадров как таковых для театра найти достаточно непросто. И это должны быть, на мой взгляд, программы обучающие. Люди должны понимать, что идут, могут получить достойную зарплату, то при этом не надрываясь на вторую, на третью какую-то подработку. Вот. Ну, это такой непростой, скажем так, вопрос и требует внимания.
Если мы будем говорить о национальных кадрах, тут, конечно же, хочется задать вопрос о театральном образовании. Наверное, вы тоже замечаете, что сейчас идет глобальное сокращение бюджетных мест, а плата за обучение, она повышается. И если мы будем говорить о национальных кадрах, то, наверное, стоит сказать, что именно национальные кадры живут у нас в деревнях. И, скорее всего, у людей, которые живут не в больших городах, нет возможности платить большую сумму за обучение. И вот как это может отразиться именно на качестве национального татарского театра?
Конечно, может, но в любом случае, как бы национальные кадры, касается ли это литература, касается ли это, ну, как бы театра, но опять-таки драматургии, режиссуры, актеров, это по большому счету мальчики, девочки приезжают из деревень, обучаются, как бы остаются. Для молодежного театра достаточно, например, непростой вопрос, чтобы молодые ребята там получали квартиры, допустим, вопросы ипотеки, это тоже как бы непросто. Есть те, которые снимают, тратят большие деньги. Что касается обучения, ну, тут, наверное, как я уже говорила, это, опять-таки, вопрос не совсем к администрации театра, вопрос. Опять-таки, программы – это национальные программы, которые могли бы подкреплять. Что касается, вот, например, сейчас мы каждый раз задумываемся, когда совсем молодые ребята приходят работать в театр, где они живут. Это опять маленькие зарплаты, когда, окончив театральное училище, только люди приходят. Это опять-таки небольшие зарплаты. Они должны потом уже повышать свое образование после института, там уже другие суммы все-таки прибавляются к зарплате. Ну, это такой достаточно трепетный вопрос, который надо более как бы обширно и глобально решать.
Если мы будем говорить, допустим, о театральной студии при театре, насколько это будет актуально? Про драматургов вы уже сказали, что можно создать студию. А если мы будем говорить также про актеров?
Про драматургов это, наверное, не совсем студия. Про драматургов это больше история тандема, история... Это может быть лабораторная история, это может быть история каких-то отдельных грантовых или там проектов на какие-либо субсидии, программы. Что касается театральной студии, да, это очень тема в Карибском театре. Это была мечта еще несколько лет назад, как раз-таки об этом и заговаривали, мечта Рената Мирзахасановича Аюпова, нашего главного режиссера. При Гузель Рамзилевне тоже этот вопрос поднимался. Потом, вот, когда я пришла в театр, озвучили вопрос о том, что здание у нас напротив, которое библиотекой мы называем, как раз встроенное в Туанаула. Вокруг него комплекс Туанаула. Вот это здание мы попросили, чтобы нам отремонтировали и создать там некое такое пространство. Ну, можно назвать, наверное, арт-пространством для детей, юношества, где можно было бы также встроить и театральную студию, где бы дети занимались, но при этом не только сделать это студией театральной, чтобы там были абсолютно разного формата творческие некие мастерские, скилсы, и можно было бы прийти заниматься и с мамами, папами, то есть это и семейные некие формы могут быть. В то же самое время это пространство могло бы быть очень интересным местом для продолжения проекта «Калеб», который как раз-таки занимается тем, что находят молодые юные таланты, соединяет их, объединяет, и создаются некие новые проекты, новые продукты. И вот это место могло бы быть таким местом притяжения, где люди могли бы заниматься вот этим творчеством, поскольку в театре для этого пространство достаточно маленькое, у нас и малый зал, и большая сцена, и в то же самое время зачастую еще и фойе всегда занято, все время там что-то происходит. Вот это здание напротив, оно могло бы быть таким местом взращивания талантов.
А лаборатория Тамга?
Лаборатория Тамга – это как бы молодой режиссуры, достаточно уже окрепшая лаборатория на сегодняшний день. Вот в этом году мы проводили поэтическую лабораторию, но не только просто так, чтобы текст поэтический был, но текст как движение, текст как хореография, текст как визуал, и детский формат, где очень интересно проработали с разными авторами, начиная от начала 20 века Тукая Джалиля и заканчивая современными некими поэтами. То есть это была поэтическая лаборатория, когда работали режиссер-художник, хореограф, художник. И помимо этого еще мы брали композитора, но с композитором получилась такая достаточно интересная история, когда мы эти будем эскизы еще показывать, когда мы получили достаточно такой емкий и уже спрессованный получившийся эскиз, такой достаточно уже проработанный. Мы рассчитывали на то, что работа с текстом даст возможность и труппе как бы, ну, выйти на новые какие-то горизонты осмысления. И так и получилось. И я очень благодарна вот в этом году и куратору Ниазу Игламову, который проработал именно вот эти линии. И пришли новые режиссеры, пришли новые композиторы, художники. И в дальнейшем надо развивать лабораторию. Мы еще только гадаем, какая у нас будет тематика и какие горизонты в 23-м году, но как бы мысли уже есть.
Если мы будем говорить о музыкальной составляющей спектакля, как вы видите сегодня эту ситуацию? Как сегодня развивается композиторская школа в спектаклях, в театре?
Подразумевается, как мы работаем с приглашенными композиторами,
да. Как сложно вообще
театр для себя привлекает. Ну, опять-таки, ощупью. Тут еще от режиссера очень зависит, мне кажется, достаточно не просто молодых, особенно режиссеров найти, которые могли бы с режиссером составить некий такой тандем, объединение взглядов, эстетики, вкуса. Да и вообще композитор, который работает с театром, это тоже такой штучный товар и редкость. И в этом плане у нас очень активно мы работаем с Милюшой Хайруллиной. Она проработала и с нашим главным режиссером, и с молодыми режиссерами. Она очень чуткий человек, прислушивающийся, рождает абсолютно неожиданные, даже иногда для самого режиссера, мне кажется, проработанные. Дальше она идет как бы поставленных задач. И в этом плане Милюшу мы очень уважаем, любим ее и работаем с ней. Бэби-формата, например, для детского спектакля мы приглашали совершенно неожиданно для него композитора Радика Салимова. Для Радика это было такое: «А что, меня на детский спектакль? Как так? Что я там сделаю?» Но потом ему так понравилось, они работали с режиссером Екатериной Гроховской, и это было такое попадание. Ну, редко, наверное, бывает такое, чтобы у режиссера и композитора прям вот случилось попадание. Наверное, если Екатерина Гроховская приедет нам еще раз, к нам еще раз ставить, мы обязательно Радика привлечем. Если касается, допустим, лично меня, ну, мы работаем в тандеме с режиссером Резидой Гариповой. Наши композиторы, наши, ну, как бы наше звучание — это группа Джуна. Ну, это как-то так сложилось, как-то так случилось. Это сравнивать, конечно, нельзя, но мне кажется, у каждого режиссера, который хорошо чувствует звучание мира, у каждого режиссера случается такое, что он находит где-то когда-то своего композитора, своих музыкантов. И в случае, вот, например, Резиды и группы Джона я наблюдаю, смотрю на это что-то сродни тому, как когда-то Линч нашел своего Анджело Бадаламенти, скажем так, да? Но как таковой поставщиков, которые там выстроились в очередь и говорят: вот у нас куча композиторов, десятки композиторов, возьмите этого, возьмите другого, такого нет. В театре Кариева еще до моего прихода у Гузель Рамзилевна была такая золотая мечта провести песенную лабораторию «Безнанжер». Она и провела эту лабораторию, и во время этой лаборатории очень много молодых композиторов были причастны вот к созданию новых песен, нового звучания, и там остались друзья театра, которые до сих пор сотрудничают.
Кажется, Милявша тоже, по-моему,
тоже участвовал. Да, там много их участвовало, и как бы с ними у нас связи остаются. Опять-таки, если мы приглашаем какого-то композитора, приглашаем какого-то режиссера, не бывает так, что ты режиссеру, например, навязываешь: ты обязательно возьми вот этого художника, ты обязательно возьми вот этого композитора. Зачастую у режиссеров уже есть свои композиторы, с которыми они привыкли работать, как бы звучат в унисон, и в этом случае это бывают в основном приглашенные ребята. Ну, что касается вот наших тандемов, я бы как раз-таки хотела бы в дальнейшем, чтобы и композиторская школа, и художники свои же молодые находились, потому что художник для театра — это такая, даже круче, чем композитор, такая тема. Молодой драматург, молодой режиссер и режиссер со своим молодым художником, с таким современным видением. Это такая находка, конечно. Хотелось бы, чтобы у нас и некая визуальная эстетика, школа тоже развивалась, и надо будет их находить.
В завершении нашей программы хотелось бы услышать о планах вашего театра на будущий сезон.
У нас 35-й юбилейный сезон. 35 лет — это такой хороший возраст, как мне кажется, чтобы сделать некие, подводить некие итоги пройденного. В то же самое время это такой молодой, задорный, такой азартный возраст, когда хочется ставить цели и двигаться дальше. Что касается планов, их много. Юбилейные мероприятия у нас будут в течение года. Мы будем знакомить зрителя через социальные сети, приглашать. Это будут и, как я уже говорила, и улично-парковые форматы, это будут и некие перформансы, это будет и юбилейное само мероприятие. Пока еще мы не хотим раскрывать карты, что это будет, спектакль это будет, или это будет некое такое, некий формат шоу. Посмотрим. Что касается сезона, мы начинаем, мне кажется, сезон достаточно так бодро. У нас весь сентябрь — это фестивали и гастроли. Едем в Тверь, Эхо БДФ, везем свой спектакль. Мы были в прошлом сезоне в Архангельске, сейчас вот едем в Тверь. Потом у нас будут большие гастроли в Крыму. Очень предвкушаем и ожидаем. Фестивальные форматы. Мы снова попали в программу БДФ со спектаклем «Камар Баттер». Это для нас тоже большая гордость. Потом 30 сентября мы открываем сезон спектаклем «Юсуф» главного режиссера Рената Аюпова. Ну и потом уже стартуем. В октябре у нас премьера «Ромео и Джульетты». Интересно наблюдать, как премьеру ожидают. Очень многие спрашивают. Потом из премьер до Нового года у нас будет также режиссер Тимур Кулов с очень известным произведением по Аделю Кутую «Приключения Рустема». Все это будет параллелиться, как я уже говорила, фестивалями. А что касается уже после новогодних праздников, у нас тоже задумано 3 большие премьеры. Я думаю, о них мы еще поговорим в дальнейшем. Они будут по федеральному проекту партии «Единая Россия» театра детям. Мы надеемся, что такой хороший будет старт с премьерами. И очень ждем нашего зрителя у нас в юбилейном сезоне.
А мы всех радиослушателей приглашаем в театр «Кариева» на большие премьеры, на красивые показы. Луиза Николаевна, спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам.
Спасибо,
мы желаем,
что приглашаете.
Мы желаем вам громких премьер, процветания вашему театру. Ну, а наша передача подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Диатулин. До новых встреч в эфире.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».